ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामुदीरयेत्। नष्टाप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भगवतः सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Перед чтением Шримад Бхагаватам, которое является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Наранараяне Риши, богине учености, матери Сарасвати и Шили Вьясадеви, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному Бхагавате, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваемому в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 26, начало материальной природы, текст 51. Татастена ну видхебьо юктибьондам ачетанам удхиттам пурушо ясмат Уддатиштхад асаувират. Перевод. Из семи принципов, которые под влиянием Господа пришли в движение и объединились друг с другом, возникло лишенное разума яйцо, а из него, в свою очередь, появилось знаменитое космическое существо. Комментарий Шилы Прабхупады. Соединение мужского и женского начала во время полового акта, подразумевающее овуляцию и секрецию, создает условия, необходимые для того, чтобы душа вошла в материальную оболочку. Таким образом, из материальных элементов постепенно формируется полноценное тело. Тот же принцип действует и при сотворении Вселенной. Сначала появляются материальные элементы, затем Господь входит в них, и только после этого материя приходит в движение. Это является истинной причиной творения. Примеры тому можно найти и в нашей повседневной жизни. У нас может быть глина, вода и огонь, но они примут форму кирпича только после того, как мы приложим усилия, чтобы соединить их. Самостоятельно материя не может принять форму. Чтобы это произошло, ее должна коснуться энергия жизни. Аналогичным образом, материальный мир начинает развиваться только после того, как Господь в аспекте Вират Пуруши приводит его в движение. Ясмат удати штхат асау Вират. Он привел в движение материю, в результате чего было сотворено космическое пространство, и в нем проявилась вселенская форма Господа. О магьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитами на Бутале Своям Рупакадамахям Дадати Сва Падантикам Ванчакал Патарубешча Крипа Сингхупья Эвача Патитанам Павани Бью Вайшнаве Бью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишнупадая Кришна Приштхая Бадалей Шимати Бхактивиданта Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчати Адеша Тарине. Итак, еще раз читаем стих. Из семи принципов, которые под влиянием Господа пришли в движение и объединились друг с другом, возникло лишенное разума яйцо, из него, в свою очередь, появилось знаменитое космическое существо. Итак, это Капила Дева объясняет своей матери Девахути процесс творения Вселенной. Что, зачем, из чего и как происходило, что с чем соединялось и что в итоге получилось. Это достаточно техническая глава, может быть сложноватое для понимания, сложноватое для визуализации, потому что нам очень тяжело представить все эти компоненты творения, что такое, тут говорится про семь элементов из этих семи, это пять, ну, более или менее то, что мы можем представить, акаша, пространство, значит, анила, воздух, теджа или агни, это огонь, свет. Вот, дальше идет вода, вот, и земля, то есть не в том виде, как сейчас мы говорим, а так называемая панча махабхута, то есть пять изначальных стихий, из которых складывается вообще все это обитание наше. И ко всему прочему, к этим пяти еще здесь добавляются два элемента, так называемая махататва и аханкара. И вот эти два понятия, их очень сложно как-то визуализировать. Вот, то есть мы знаем, что махататва – это соединение непроявленной материи в ее непроявленном состоянии, потенциальная материя, скажем так, и живые существа, которые в нее помещены. Они туда помещены взглядом Господа. Вишну бросил свой взгляд, и через этот взгляд живые существа, как семена, попали в грядку вот этой вот недифференцированной материальной природы, махататва. Вот, и поскольку живые существа там находятся в состоянии обусловленности, у них есть какая-то предыдущая карма, у них есть свабхава, то есть их естественная природа, естественные склонности, желания какие-то, то в определенный момент дальше по воле Господа эта махататва превращается в состояние, которое называется аханкара, ложное эго. И теперь это ложное эго, оно является необходимым, обязательным условием для материального существования, потому что материальное существование проходит в забвении Бога. То есть для того, чтобы что-то жить, тут активно делать в материальном мире, какие-то планы свои осуществлять, для этого нужно считать себя частью этого мира, считать себя материальным телом и так далее. То есть конкретное отождествление должно быть. Без этого ложного эго никто ничего делать не будет, потому что никто себя ни с чем не осуществляет. Не отождествляет, простите. То есть, допустим, мать заботится о ребенке, потому что она говорит, это мой ребенок. Это мой ребенок. Она-то не о других, может быть, заботится о них, а именно о своем. У нее есть материнский инстинкт. Этот материнский инстинкт является одним из аспектов или одной из форм проявления ее ложного эго. Если мать забывает, что она мать, она не будет заботиться о ребенке. Она думает, что за человек такой, да, который постоянно меня за юбку дергает, там, что-то требует, там, капризничает и так далее. Что это я с ним должна тут вообще время свое терять? Да, я вечная душа, у меня другие дела есть поважнее. Так будет думать чистое живое существо. Вот. Но поскольку есть ложное эго, то мать говорит, так, мой ребенок, наверное, он заболел, или что-то он там хочет, ну, надо с ним вот заниматься. То есть это ее материнское эго так действует. И так во всем. Царь считает себя царем, поэтому он думает о своем царстве, о своих подданных, о чем-то еще. Каждый человек играет какую-то свою роль социальную в этом мире, потому что у него есть ложное эго. Без этого ложного эго, без такой тонкой склеивающей среды, которая соединяет душу с материей, здесь ничего не будет делаться. Вот. И эго является некой концепцией, то есть мы знаем, что люди здесь движимы эгоизмом, то есть эгоизм – это, ну, мы знаем, основа всех конфликтов, да, или эгоцентризм еще называют, вот, потому что если нет эгоцентризма, тогда есть что? Есть богоцентризм, тогда это духовный мир, он построен по принципу богоцентризма, Бог находится в центре, все вокруг него. Все понимают, кому что все принадлежит, никто ничего не делит, все занимаются каким-то служением Богу согласно своей природе, все уважают друг друга, это называется духовная реальность. Но в материальном мире Бога никто не видит, потому что он здесь в непроявленном виде существует. И кто же будет тогда центром мира? Ведь какой-то центр должен быть, правильно? И тогда мы говорим, центром мира будет мое эго, да, и мое эго либо оно личное, либо оно коллективное, допустим, какая-то страна, мы говорим, какая-нибудь страна, гегемон, пытается свое эго распространить на весь мир и диктовать всему миру, как нужно жить, да, или кто-нибудь другой начинает, вот мы знаем, что империи разные в истории появляются, Османская империя, Римская империя, Британская империя, еще что-то, то есть некая какая-то влиятельная страна говорит, мы тут главные, да, вот, и расширяет, допустим, свое влияние, присоединяя к себе какие-то менее, так сказать, ну, могущественные, менее, значит, там, значимые страны, и они становятся империей. Потом у кого-то на экране этой империи тоже свое эго взыграло, и они говорят, нет-нет, мы отделяемся, или начинают там какую-нибудь освободительную войну и так далее. То есть мы видим, что здесь основой всего является эго, эгоцентризм. Вот. И это эго, в свою очередь, под влиянием трех разных гун, порождает три необходимые энергии, которые нужны живым существам для того, чтобы осуществить свои планы. Из ложного эго под влиянием гуны благости рождается так называемая гьяна-шакти, или энергия познания. Благодаря этому мы смотрим на мир, мы познаем его. И теперь, когда мы его до какой-то степени познаем, мы хотим что-то в этом мире сделать. И для осуществления этого нам нужна крия-шакти, крия, отсюда вот creation или креативный, творческий, это санскритский термин, крия-шакти, то есть творческая энергия. Это гуна страсти. Итак, из гуны благости рождается гьяна-шакти, энергия познания, из гуны страсти рождается крия-шакти, энергия деятельности. Вот, и для того, чтобы наши плоды приобрели какую-то законченную форму, для этого необходимо уже пассивная энергия, с которой мы, собственно говоря, свои манипуляции и совершаем. Это называется дравья шакти, которая выделяется из ложного эго под влиянием гуны невежества. И если дальше смотреть на всю эту санкью, всю эту философию, всю эту метафизику, то гьяна шакти порождает карта, то есть деятеля. Вот это вот крия шакти порождает карана, есть какие-то определенные инструменты, при помощи которых деятель совершает. И дравья шакти порождает карья, то есть плод, результат конкретный. Ну и там дальше всю эту детализацию можно, что из гуны благости рождается ум и полубоги, которые управляют чувствами. Из гуны страсти рождается разум и прана, энергия, которая нужна для осуществления вот этой вот креативной творческой деятельности. Вот. И из гуны невежества рождаются вот эти вот пять элементов, пять стихий, из которых, собственно говоря, состоят объекты. То есть мы знаем, что пространство связано с таким элементом, как звук, воздух связан с таким элементом, как, значит, тактильные ощущения, значит, огонь связан с формами, которые мы видим, ощущаем, цвета, формы, вода связана с таким ощущением, как вкус, и земля связана с ощущением, таким как аромат, запах, то, что мы улавливаем. Вот. Ну и все это, я говорю, можно там детализировать и так далее. Вот это вот 26 глава, называется «Начало материальной природы». Она описывает поэтапно, как происходят все эти трансформации. И главной движущей силой, из-за чего одно превращается в другое, из-за чего наступает какой-то новый этап творения, является воля Кришны. Его воля проявляется через его взгляд. Вот. И вот этот вот взгляд, он пускает как вот желание, да, он запускает весь процесс постепенных трансформаций. Потому что если нет ничьей воли, то одно с другим не соединится и ничего не будет происходить. Шрила Прабхупада в комментарии очень хороший приводит пример. Он говорит, вот есть глина, есть вода, есть огонь. Вот, но эта глина превратится в кирпич только тогда, когда какой-то человек со своей волей, со своим желанием приложит некую силу. Он возьмет этот кирпич, вернее, возьмет эту глину, значит, смешает ее в какой-то степени с водой, придаст нужную форму, вот, потом, значит, закалит ее в огне, и вот вам, пожалуйста, кирпич. То есть сами по себе эти элементы не соединятся в какие-то нужные нам формы, чья-то воля. И воля – это метафизическое понятие, вы не можете ее увидеть, эту волю. Вы увидите только тогда ее, когда она уже воплотилась в каких-то конкретных формах. А до этого вы не знаете, в чем воля, в чем желание. Когда вы смотрите на какого-то человека, вы думаете, а что он сделает? То есть мы можем что-то спрашивать, а что вы хотите? Да? То есть мы хотим узнать его волю. И пока он не высказал свою волю, он какой-то непонятный для нас. Мало ли, какие у него там мысли на уме у этого человека. Да? Вот. Поэтому воля становится понятной, или желание становится понятным, когда это все приобретает какие-то уже конкретные планы. Вот, то есть глава такая, техническая, которая показывает нам, как происходят все эти трансформации. И у нас закономерно может возникнуть вопрос, вот для чего людям, которые пытаются развить свои отношения с Богом, которые пытаются полюбить Бога, то есть практикуют бхакти, вот это все нужно. Тем более, что это 26 глава. Она интересным образом появляется в Шримад-Бхагаватам после 25 главы. А 25 глава, если вы помните, называлась «Чистое преданное служение». Итак, Капила Дев объяснил матери, что такое чистое преданное служение, а потом раз, вдруг припрыгнул на вот эту вот материальную природу, как будто бы шаг назад, непонятно, зачем это все нужно. Вот. И для того, чтобы понять, для чего это нужно, просто требуется к началу этой главы вернуться, и мы можем прочитать первые пару стихов этой 26 главы. Личность Бога Капила продолжал. «Дорогая мать, сейчас я опишу тебе различные аспекты абсолютной истины, постигнув которые, человек выходит из-под влияния гун материальной природы. Итак, первое благо, которое человек получает от изучения этой материальной природы, он выходит из-под влияния этих гун». Помните подобное же утверждение в самом начале 14 главы Бхагавад-гиты, когда Кришна говорит, а вот сейчас я объясню тебе знание еще лучшее из всего того, что я тебе поведал, потому что, понимая эти вещи, достигнешь природы, подобной моей собственной. В самом начале 14 главы говорит, как это, изучая гуны материальной природы, можно подняться до положения, подобного положению Верховной Личности Бога. Ну, имеется в виду не слиться с ним, а достичь тоже духовного уровня. Как это возможно? А это возможно, потому что мы изучаем материальную природу не саму по себе, а в связи с Богом, с ее источником. Второй стих тоже говорит здесь. «Знание является высшей ступенью самоосознания. Сейчас я открою тебе это знание, разрубающее узлы привязанности к материальному миру». Вот он второй бонус от изучения этих всех вещей. Потому что когда мы начинаем понимать, как работает материальная природа, как работает энергия иллюзии, нас уже, как говорится, не обманешь. Допустим, наивный ребенок смотрит, как иллюзионист, фокусник показывает там какие-то вещи, и он искренне думает, что это какой-то вообще волшебник, он творит чудеса. Или он, как он видит, что там этот фокусник достает кролика из цилиндра, он думает, о, кролик был в цилиндре, как я не заметил. Да? Вот. Или иллюзионист у всех на глазах распиливает эту женщину, да, в такой ящик ее кладут, и думают, как же так, вот у нее ноги, вот голова там прямо посередине, значит, распиливают, все, пила проходит, и потом эта женщина, как ни в чем не бывало, выходит, да, и все сначала думали, ой, он же ее распилил, она умереть должна, а она не умирает. Вот, то есть, если человек не понимает, как устроена иллюзия, вот эти все тонкости, хитрости иллюзиониста, он, естественно, покупается на все это, да, он становится, его легко обмануть. Но если вы знаете вот эти все тонкости, всю эту кухню, которая стоит за всеми этими фокусами, вас уже не обманешь. И поэтому, когда мы изучаем вот эту вот материальную природу, можно сказать, составляющие иллюзии, которые составляют всю нашу вот эту обусловленную часть нашего бытия, то это позволяет человеку быть, ну, по меньшей мере, если не полностью, то хотя бы меньше быть подверженным иллюзии. То есть он уже начинает понимать, где он находится, и он понимает, что это такой вот особый виртуальный мир, и здесь есть вот такие компоненты, вот это все от ложного эго, это от того, от другого, это от гуны страсти, это от гуны невежества, это от гуны благости. То есть человек, для него вот это вот все те вещи, которые люди называют жизнью, но не понимают механики. Да? Вот, человек, который знает эту санкью, он понимает внутреннюю механику. И он понимает, что это просто определенные комбинации поля деятельности, не более того, ничего серьезного. когда люди любят друг друга в материальном мире или, наоборот, ненавидят друг друга в материальном мире, это определенные убеждения, это определенные состояния, которые есть не что иное, как просто результат соединения разных элементов поля деятельности. Об этом в 13 главе Бхагавад-гиты Кришна тоже говорит. То есть, если мы хотим, чтобы наше служение было эффективным, мы должны понимать поле, где мы находимся. В начале 13 главы Бхагавад-гиты Кришна также говорит, что знанием именуется понимание поля деятельности и знающего его. То есть, если мы не знаем поле деятельности, где мы находимся, как оно устроено, и не знаем, что я не продукт поля деятельности, я отдельный, я кшетрагья, есть еще Бог, Параматма, тоже два знающих поля. Параматма, Кришна, знает все тела, поскольку он везде распределен своим сознанием. Я знаю только одно тело, и то частично. Да? Вот, поэтому я совершаю много ошибок, не понимая природы своего тела, не понимая природы своего ума. Так вот, когда эти вещи начинают как-то более или менее открываться или проясняться, человек ведет более упорядоченную, более ясную, более контролируемую, более целенаправленную жизнь, потому что он понимает, где он находится. Вот без всего этого он действует, ну, как в тумане, то есть он, не зная, как устроена иллюзия, он, соответственно, покупается на всю эту иллюзию, на какие-то всякие разные провокации, какие-то веяния этой материальной природы, находится под их влиянием, и поэтому все его усилия, они в ложном направлении уходят. Время его жизни, силы его жизни, все уходит впустую, потому что его, ну, грубо говоря, водят за нос. То есть, эта вот материальная энергия, она просто обманывает живое существо. Вот, поэтому для того, чтобы этого избежать или хотя бы, скажем так, ну, минимизировать, для этого дается вот это санкья, знание. Еще интересно, во второй песне Бхагаватам тоже, 7 глава, 53 стих, говорится, что деяния Господа, связанные с его разнообразными энергиями, нужно описывать, оценивать и слушать, следуя наставлениям Верховного Господа. Делая это постоянно и с преданностью и благоговением, человек непременно освободится от влияния иллюзорной энергии Господа. Майя ятмана мухьяти. То есть, вот это вот моха или мухья обозначает иллюзия. Вот такая душа, которая изучает эту материальную энергию, но в связи с Богом, она не попадает под влияние иллюзии. То есть, есть несколько вполне ясных указаний в Шримад Бхагаватам, почему, для чего мы изучаем этот процесс творения, для чего изучать всю эту санкью, такая, кажется, ну, механистическая часть, которая вроде бы как и не имеет никакого отношения к бхакти, к преданному служению. Вот. Но если мы разберемся, а в чем, собственно говоря, проблемы, почему мы не так-то легко можем встать на этот путь бхакти, почему в 25 главе 3 песни Капила Дева чистую преданность провозгласил, и зачем он возвращается к этой вот теме материальная природа, а затем, что именно вот это влияние материальной природы на сознание зачастую и не позволяет нам практиковать преданное служение, чистое преданное служение. То есть оно провозглашается как некий высший идеал, вот оно есть, да? Вот, но по какой-то причине живое существо не может в это полностью погрузиться, понимаете? Это вот как муха на стекле, она жужжит, 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 она не может пролететь через стекло. Она видит, там свобода, улица, вот там туда хочется и полететь, да? И она, кажется, что все это видно, вот оно достижимо, а стекло прозрачное, и она по этому стеклу мечется, 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 жить не может прорваться на другую сторону, не понимает, в чем дело, да? То есть, вроде бы нам тоже сказали, вот смотрите, духовный мир, Кришна, идеал, мир любви, давайте, чистое преданное служение, как бы картинка прояснена, все понятно, да? Вот, но что за сила не позволяет живому существу погрузиться в эту духовную реальность? Вроде бы и мы не видим никаких причин, почему нет. Потому что майя так действует на наши чувства, что мы не понимаем ее влияние. Она настолько тонко действует в нашем сознании, что мы не понимаем. Люди говорят, я свободен. Какая майя? Какая иллюзия? Я нахожусь в реальности. Вы говорите, этот мир майи, что меня иллюзия водит за нос. О чем вы говорите? Вот я взрослый, адекватный человек, все понимаю. Да. Одеваю шляпу на голову, а ботинки на ноги, все, я адекватный. Какая иллюзия, о чем вы говорите? Вот моя работа, вот моя семья, вот моя карьера. Я делаю все правильно. Какая иллюзия? Что за бред? Вся ваша религия – это просто удел неудачников, понимаете? Которые не смогли ничего в материальном мире достичь. И вы еще мне говорите, что я в иллюзии, да? Вот так рассуждают люди, понимаете? То есть иллюзия так действует, что люди ее не замечают. Они ее не замечают. Конечно, потом могут пройти годы, человек задумается, когда все его успехи останутся позади, и не останется у него уже ни здоровья, ни красоты, ни того, ни другого. И он будет сидеть, как у разбитого корыта, и понимать, что вот все, что было хорошее, оно куда-то ушло, оно же где-то в прошлом. А впереди неизвестно что. И тогда он начнет задуматься, а может быть есть какая-то другая реальность. Но пока человек находится на гребне успеха, все у него хорошо, все замечательно, он смеется над преданными, говорит, какая, что вы мне тут рассказываете про какую-то иллюзию? Вы просто неудачники, поэтому придумали себе философию, которая вас заставляет думать, что вы там в какой-то реальности находитесь, да? Вот, а вот он я в реальности, видите, вот мой успех, вот мои деньги, вот мой дом, вот моя машина, вот мой статус. А вы кто такие, голодранцы непонятные, вы мне тут еще рассказываете про какую-то иллюзию, понимаете? Вот, то есть вот так люди рассуждают. Вот потому что иллюзия действует на сознание таким образом, что ее невозможно увидеть. Это как загипнотизированный человек, полностью запрограммированный, он не может догадаться об этом. Проходят годы, может быть, даже жизни, пока человек начинает понимать, как хитро и тонко он был обманут. Понимаете? Вот, и поэтому для того, чтобы вот эти все вещи стали как-то более или менее нам понятны, дается вот эта санкхья, чтобы понять не просто, как устроен материальный мир, а как этот материальный мир действует на сознание. Что такое ложное эго в разных гунах? Как оно влияет на меня? Почему я думаю так, а не иначе? Почему я хочу тех или иных вещей? То есть очень глубокие вещи. То есть то, чем пытается заниматься психология, вот, или там какая-то такая немножко, может, наивная эзотерика, все эти вещи достаточно четко и ясно расписаны в Шримад-Бхагаватам. Чтобы мы поняли иерархию причинности, чтобы мы поняли, кто за что отвечает, кто несет ответственность, да? Почему происходят те или иные события. Допустим, мы узнаем, что Кришна является источником всего. Бог – причина всех причин. Ом джанма дьясят. Ага. Он тот, из кого все исходит. Вот. И люди, которые так наивно или поверхностно поняли все эти вещи, они скажут, ну, так все понятно. Это все из-за него. Он повинен наших бедах. Вот. Но также нам говорится, что кроме Бога есть еще частицы его, амши, да, которые несут в себе вот это вот его определенный потенциал. Мы индивидуальные, мы все чего-то хотим, вот у нас есть какие-то определенные планы. Вот, то есть, кроме Бога, еще выясняется, что есть какие-то мы живые существа. И Бог на жизнь не жалуется, у него все хорошо. На жизнь жалуемся мы в основном. Да почему? Потому что с нами происходит вроде как не то, что мы хотим. Итак, кроме того, что есть Бог, который является удаленной причиной всех причин, есть мы, производные от Него. И мы ограничены, у нас есть ограниченные возможности, мы маленькие. Да? Вот, и у нас есть какие-то отдельные желания, мы можем чего-то хотеть отдельно от Бога. И это вторая причина, да, почему мы можем протестовать против Бога, какие-то вот в пику Ему, в противовес там какие-то свои планы пытаться осуществить. И еще одна причина, почему происходят какие-то вещи, это прокрити, материя, материальная природа. У нее есть свои законы, потому что я чего-то хочу, но я не все могу, потому что материальная энергия ставит какие-то определенные рамки, есть законы. Я не могу за эти законы выйти, да, как говорится, выше головы не прыгнешь. Вот, поэтому еще одна причина вводится. Прокрити с ее законами тоже нужно знать, что она корректирует мои желания. Вот, и именно это прокрити предоставляет разные возможности. Три гуны. Я могу жить по-разному в материальной природе. Материальная жизнь по-разному может выглядеть. Я могу жить как полубог в гуне благости, могу жить как человек в суете страсти, могу жить в невежестве, как какое-то животное или растение. Итак, еще одна причина, которая корректирует какие-то вещи. Вот и мы знаем, что когда живое существо взаимодействует с материальной природой, забыв Бога, оно формирует карму. Итак, мы не выделяем карму здесь в отдельную причину, потому что карма является результатом соединения дживы и пракрити, живого существа и материальной природы. Вот. И что еще нужно, какая еще нужна причина для того, чтобы этот механизм запустить? Кала, время. Время является еще одной причиной. Вот потому что пракрити или материальная природа крутится, вертится под влиянием силы времени. Кала. И вот теперь мы знаем, что есть изначальная удаленная причина всех причин, Верховный Господь. Вот он предоставляет возможности, все, он дает, наделяет нас волей, наделяет нас свободой выбора. Теперь живое существо с этими всеми своими атрибутами, с этой своей свободой выбора, значит, с какими-то своими индивидуальными планами, оно становится еще одной причиной. А теперь что? Теперь попадаю в поле деятельности материальной природы, вот, и здесь свои законы, которые тоже играют свою роль в этой иерархии причинности. Вот, и в конце концов я узнаю, что материальная природа движется под влиянием силы времени. Сейчас зима, потом весна, потом лето, осень, опять зима. Почему это прокрытие, материя меняет свои качества? Мы говорим, ну вот, солнце там, солнце здесь, то, так сказать, оно смотрит на в северном полушарии под более прямыми лучами, поэтому становится тепло лето, а потом оно больше действует в южном полушарии, а северному полушарию достаются лишь косые лучи, поэтому зима, там холоднее, и мы видим действительно солнце то выше над горизонтом летом, да, то ниже над горизонтом зимой. Ниже над горизонтом означает, что лучи идут по касательной, и они светят, но не греют. А вот когда, скажем, солнце высоко над горизонтом, все под более прямыми лучами, все, мы не только свет, но еще и жар чувствуем. Вот. То есть выясняется, что да, вот это вот еще сила времени, какие-то эпохи существуют, Сатья, Юга, там, Трета, Двапара, Кали, вот, и там в них свои всякие разные чакры, подчакры, циклы, подциклы, и это все сила времени. Мы говорим, что вот, люди все между, а вот этот год, что он нам принесет? И мы смотрим, ага, Сатурн, в каком он там знаке сейчас находится транзитом? А Юпитер, Араху и Кету. Это будет определять какие-то влияния, какие-то общие тренды, такие тенденции. Вот, то есть, что это такое? Это сила времени. И люди, пытаясь анализировать все вот эти вот разные причины, делают разные выводы. Допустим, материалисты в качестве причины всего происходящего воспринимают только материальную энергию, прокрытие, они больше ни во что не верят. Для них нет Бога, нет души. Душа или сознание для них это порождение прокрытия материальной энергии, так они думают. Поэтому время тоже они считают, что оно такое безличное, что оно не может давать какого-то своего влияние. Нет такого понятия у материалистов благоприятное время, неблагоприятное время, есть время, никакой разницы. Да? Вот. Поэтому они только прокрытие, материальную энергию рассматривают в качестве причины. Вот. И совершая какие-то определенные поступки, они учитывают только факторы материальной энергии, больше ничего. Больше ничего. Вот. Буквально 3 дня назад я прочитал статью, одну там новости, какого-то директора института генетики в Москве уволили с работы за то, что он сказал, что есть связь между болезнями и грехами. Понимаете? То есть для адекватного человека это очевидно, что есть связь между болезнями и грехами. А для науки не очевидно. И почему не очевидно? А потому что нет понятия греха в науке. Грех – это неправильное отношение души к материи и души к Богу. А если для них нет понятия души, нет понятия Бога, нет понятия морали именно от Бога исходящего, то что мы хотим, то и делаем с материей. Нету такого греха, понимаете? Мы говорим, есть мясо, коров – это греховно. Они говорят, нет, это пища, она питательная. Мы доказали, смотрите, там белки, жиры, углеводы, аминокислоты, она полезная. То есть этического компонента нет. Поэтому то, что для духовных людей очевидна связь между греховностью и болезнями, для материалиста, который просто учитывает материальную природу, это вообще не очевидно. Более того, это ересь, особенно когда вот такой большой человек говорит, понимаете, он же на всех других повлияет, поэтому иди-ка, дядя, так сказать, на пенсию, все, мы тебя увольняем, понимаете? Итак, когда действует материалист, он учитывает только вот эту материальную природу в качестве причин, больше ничего. Если вы возьмете какого-нибудь такого, знаете, наивного эзотерика, типа там этого Вадима Зеланда, он говорит, самое главное – это я. Не Бог, а я. Бог или Вселенная просто выполняет мои желания. Поэтому что нужно делать? Пишите карты желаний. Визуализируйте, медитируйте, усиливайте свое желание. Вы – это единственная причина всего происходящего. Если вы постоянно визуализируете, медитируете на свое желание, Вселенная или Бог обязательно вам ответит, понимаете? И у него огромное количество последователей. Трансферинг реальности. Все, мы сами создаем реальности вот своими желаниями. Мое сознание, ну пускай оно будет обусловлено умом, но неважно. Главное, что это я. Эгоистичный я, покрытый эго, умом, материальным разумом. Я посылаю Богу, я посылаю Вселенной импульсы своих желаний. И я постоянно думаю об этом. Они говорят, Вселенная выполняет мои желания. Понимаете? И он приводит какие-нибудь там примеры, может быть, да? Примеры, когда не выполняет, он не приводит. А вот когда выполняет, да, он приводит. Потому что он не понимает, что есть карма в качестве ограничительного фактора. Итак, люди, которые говорят, я, душа, пускай даже обусловленная формой ума, являюсь единственной причиной, они в другой форме иллюзии находятся. Есть какие-нибудь наивные астрологи, которые говорят, вся причина – это сила времени. Сейчас мы рассчитаем благоприятное время, и все у вас получится. Да? Что вы хотите? Сейчас январь месяц, да? Ну, давайте рассчитаем благоприятный день для посадки картошки. Вы можете найти какую-нибудь благоприятную мухурту, но в целом в январе картошку-то не сажают, понимаете? То есть вы можете теоретически найти какую-нибудь благоприятную мухурту, благоприятный день там и так далее, и все сказать, вот, идеально. И что, получится? А не получится. Потому что в январе никто картошку не сажает, даже в самую благоприятную мухурту. Или они говорят, вот вам нужно подобрать какую-нибудь там упаю, искупительное средство, да? Все, по субботам кормите черных ворон соленым хлебом, вот, и какой-нибудь там ваш Сатурн, он смилостивится, и все ваши сатурнянские проблемы все пройдут, все будет хорошо. Кажется, что они по шастрам рассуждают, все, действительно, в джоти-шастрах там есть какие-то подобные утверждения и так далее, но... Джотиш ведь начинается с того, что это Господь Нарайна, Джанардана, принял форму Наваграхи, девяти планет, для того, чтобы воздавать карму живым существам. Поэтому мы не отрываем силу времени и законы времени от самого Верховного Господа. Опять же, то есть если мы какую-то одну причину берем, а другую причину не берем, мы опять попадем в просак, потому что мы не понимаем связи всех этих вещей. Да? Ну и в конце концов мы можем сказать, ну есть же преданные, да? Которые знают причину всех причин. А иногда наивные преданные очень странно рассуждают. Они говорят, только Кришна, только Кришна. Что там моя воля, что там материальная природа, что там эта астрология с ее законами. Все ерунда, только Кришна. Спрашиваешь такого человека, ну как там твои планы, что-то. А вот как Кришна решит. Видели таких преданных? Сколько угодно таких преданных. Вот как Кришна. Не имеет значения ни законы материального мира, ни моя ответственность, ни законы времени. Вот ничего не имеет значения, как ни странно. Вот для Кришны почему-то имеет. Когда Кришна явился, он, так сказать, выбрал благоприятный момент, когда планеты находились в нужном положении. Вот для Кришны почему-то это имеет значение. А для таких преданных, для них никак вообще им море по колено, понимаете? Для них нет ни законов времени, ни законов прокрити, ни индивидуальности. Вот как Кришна все решит, так и будет, понимаете? И прям звучит как, ну, чистая преданность, понимаете? Кажется. В то время как сам Кришна говорит о другом. Если мы откроем 18 главу Бхагавад-гиты, где он называет 5 факторов деятельности, что он говорит? Место деятельности, действующий. Различные инструменты, различные усилия. И в конце концов, дайва, высшая воля, параматма. Вот пять факторов деятельности. И он говорит, любой, кто совершает свои поступки, не учитывая всех пяти факторов деятельности, не слишком разумен. Понимаете? Вот, поэтому совершенно очевидно, что даже если мы узнали Кришну как причину всех причин, и вот только на него уповаем, и плевать мы хотели на законы материальной природы, и на законы времени, и на собственную карму, и на личную ответственность, вот так вот как бы предались Кришне. Это преданность Кришне? Это наивная иллюзия преданности Кришне. Потому что преданность Кришне подразумевает, что мы понимаем, где мы находимся, и мы учитываем место, время, обстоятельства и так далее. Когда Бали Махарадж завоевал полубогов, их царство, мать полубогов Адити обратилась к Вишну со словами, что вот мой дорогой Господь, значит, демоны эти, негодяи, моего сыночка Индру с его свитой всех поразогнали, что нам делать, я молюсь тебе, давай, пожалуйста, скажем, приди и это самое, восстанови нас, да? Ты же сам говоришь, паритраная садху нам, я защищаю там всех этих садху, полубогов и так далее, винашая чадуш крита, демонов я уничтожаю, давай. И Вишну ответил ей, да, мы решим вопрос, он говорит, но немного позже, говорит. Сейчас время не на нашей стороне. Вишну сказал. Он говорит, сейчас Бали находится в своей силе. Это сейчас вот время его, как говорится, ну, пик успеха. Он на вершине славы. Он завоевал благословение своего учителя Шукрачари. Он защищен этими благословениями. Сейчас мы с ним ничего не можем поделать. Но вот чуть позже мы изменим ситуацию в определенный момент. Вот мы сделаем так, что он лишится благословения своего гуру, наоборот, проклятие на себя, на свою голову, проклятие брахмана, шукрачарьи, он обретет, тогда все будет легко. То есть есть такие обстоятельства, которые вроде как мы все понимаем, говорим, ну сейчас как бы не время, понимаете? То есть этот вот, законы времени, они имеют значение. Шрила Прабхупада получил наставление своего духовного учителя проповедовать духовное знание в западном мире еще в 22-м году, на первой же встрече. Бхактисиддханта Сарасвати прям вызов бросил. Почему вы, молодые, образованные люди, не проповедуете миссию Господа Чайтани? Прабхупада, он аж ошарашен был вот этим всем. Ничего себе, да? Вот. И потом позже, в 36-м году, уже незадолго до ухода Бхактисиддханта Сарасвати, он еще раз повторил свое наставление своему ученику. Он говорит, если у тебя когда-нибудь будут деньги, печатай книги на английском языке. Вот это вот предсказание Господа Чайтани, оно должно сбыться, что в каждом городе и деревне об этом узнают. Итак, смотрите, 22-й год, первое послание. В 36-м году духовный учитель продублировал, да, чтобы не забыл никто. И когда Прабхупада это осуществил? 30 лет спустя, 36-й год, добавим 30-66-й, во, исконно. А почему нельзя было в 40-х, в 50-х? А почему? А потому что не время. Понимаете? А потому что не время. То есть через силу времени Кришна открывает некое окно возможностей. Вот сейчас, давай. Вот сейчас такая ситуация в обществе, вот сейчас молодежь ищет именно этого, вот какой-то альтернативы, она интересуется восточным мистицизмом, Индией, там, йогой и так далее. В Америку приехал этот Рави Шанкар, играет на ситаре, что-то такая мистическая музыка, люди ищут теперь что-то такое за этим всем. Вот сейчас, вот нужное время, окно возможностей. 10, 15, 20 лет прошло, окно возможностей не закрылось, но прикрылось, скажем так. Вот, то есть многие преданные, те же там в Америке, которые так легко и эффективно проповедовали в 60-е и 70-е годы, говорят, общество изменилось вообще, вообще до неузнаваемости. Раньше эти книги расхватывали, как горячие пирожки, сейчас никому это не надо. Что такое? То же самое место, знаете? Изменились обстоятельства, законы времени имеют свою силу. Куда подевались все эти хиппи? Они обрезали волосы, и теперь хиппи превратились в яппи. Яппи – это другое движение 80-х годов Америки. Яппи – это вот такие, ну, как там переводится, young professional, чего-то там, urban American. Короче говоря, молодой, городской, урбанизированный, вот такой американец-профессионал. Все стали опять мучиться про карьеру, про какие-то достижения. Все. Куда делись идеалы хиппи 60-х, 70-х годов? Испарились без следа, понимаете? То есть Кришна открыл какое-то окно возможностей. Давай, сейчас, вот сейчас, не упускай момент. И Прабхупада вошел туда, понимаете? И вот это вот произошло. И до сих пор вот это вот эхо идет от этого всего, от этого импульса, да? В другое время, ни раньше, ни позже, это не могло произойти. Это просто не могло произойти, понимаете? Вот, поэтому законы времени имеют огромное значение, понимаете? Когда, кому, где, при каких обстоятельствах, да? Вот потом, допустим, там эта волна пошла, ну ладно, западный мир, там Америка, Европа, потом 70-е годы Прабхупада говорит, ну что, время пришло в Россию, преданный говорит, да куда там Россию, там невозможно, там вообще все нельзя, все запрещено, ничего нет, но должно быть. Проходит 15-20 лет, открывается окно возможностей, перестройка, свобода, все, Кришна раз туда, понимаете? Проходят какие-то годы, сложности опять возникают. Теперь куда? Раз там в Китай пошло. Китай, такая страна, боже мой, такие консервативные, так у них все сложно, все невозможно. Время пришло, раз Кришна туда проник, понимаете? Вот, то есть мы видим, что место, время, обстоятельства – это все совокупности, воля Кришны, законы природы, готовность живых существ, фактор времени. Все вместе действует, все вместе действует. И мы не можем отрывать одно от другого, потому что и Пракрити, и время – это все различные инструменты Верховного Господа, понимаете? То есть не так, что вот мы решили и все. Мы тут решили восстановить Сатья-югу, да? Но мы пытаемся, преданные пытаются, да, вот… какими-то своими силами одухотворять свое сознание, очищать материальную среду. Но Кали-юга пока сильнее нас, понимаете? Я вдруг решил Сатья-югу, да? Или я вдруг решил зиму превратить в лето. Ну, сложновато будет, понимаете? Я могу, конечно, в одной комнате натопить, там, чтобы тепло было, да, все нагреть, но вокруг-то зима, понимаете? Вот, поэтому мы видим, что наивные преданные, наивные материалисты, наивные астрологи, наивные эзотерики. Это кто такие наивные? Те, кто все четыре причины одновременно не осознают. Вот, и поэтому, поговорив со своей матерью Девахути о Верховном Господе, о чистом преданном служении Ему, Капила Дева делает такой интересный вираж. Раз, возвращается в сферу Пракрити. Материальный продукт. А теперь давай разберемся с Санкхи, да? Вот, чтобы было понятно, как этот самый Верховный Господь действует через материальную природу, через силу времени. Для чего? На благо живых существ. Какие-то вещи, которые с нами происходят, могут быть разные, неприятные, да? Вот, но мы знаем пословицу «нет худа без добра». Другое дело, что мы не всегда это добро можем разглядеть за этим худом. Но оно там есть. Как мы можем разглядеть? При помощи духовного знания. Вот именно по этой причине, кроме бхакти, есть вот эта санкья. То есть, ну, мы знаем, что, собственно говоря, это составной элемент. Так, это не просто какая-то там материя санкья. Да? Ученые тоже санкьей занимаются, они анализируют материальный мир. Вот, но это называется бхагавата-гьяна. Не просто гьяна, а бхагавата-гьяна. То есть божественное знание, когда мы изучаем материальную природу, ее законы и так далее, но в связи с Верховным Господом. И именно вот это дает тот самый эффект. Майя-ятмана-мухьяти, то есть живому существу, дается возможность не попасть в иллюзию, когда оно изучает материальную природу в связи с Верховным Господом. На этом мы можем остановиться. У нас есть несколько минут на вопросы. Пожалуйста. Что сказать людям, которые считают, что у животных нет души? Понимаете, кормить надо голодных, проповедовать надо тем, кто задает разумные вопросы. Спорщики, у животных нет души, нет никакой кармы, то, все, нет никакой реинкарнации и так далее. Зачем с такими людьми вообще говорить, понимаете? То есть простой ответ, что им сказать, да ничего не надо говорить. Потому что когда человек достигает определенного уровня духовного понимания, эти вопросы, они просто отпадают, понимаете? Это не то, что я вот был каким-то прямо таким, знаете, ну вот богоборцем, сопротивлялся божественному знанию, там со всеми спорил, а потом мне привели какие-то, ну прям крутые вообще аргументы, я все это принял. Да не так все это было, понимаете? Не так все это было. То есть живое существо, находясь в определенной среде, в пространстве своего сердца, идет, так сказать, линией своей судьбы, накапливая постепенно определенное благочестие. И когда оно накопилось, вот теперь человек становится каким? Брахма Джигьяса. То есть он начинает задавать вопросы об абсолютной истине. Сам. Он готов получать ответы. То есть у нас не какой-то, знаете, ну какая-то лаборатория по разработке аргументов, как победить всех материалистов. Да не победите вы их, понимаете? Никогда не победите, потому что у них есть самый мощный аргумент, в конце концов. Когда вы выложили все свои козыри, все свои тузы, кажется, уже вы разбили их всех на голову, понимаете? Они вам скажут, знаете, что скажут? А все равно. И против вот этого аргумента «а все равно» вы ничего не сможете сказать, понимаете? Потому что если у человека есть какие-то материалистические убеждения, вы разбили его на голову своими, а он говорит, а все равно я не верю. И вы разводите руками, думаете, боже мой, сколько я сил и времени потерял на этого глупца, понимаете? Да, аргументы есть, что у животных есть душа. Пожалуйста, приведу вам несколько, элементарно. Есть в интернете ролики, можно найти прямо сию секунду. Наберите, значит, слон рисует картинку в Таиланде. И вы увидите прямо живую картину, этот слон, там, значит, перед ним этот самый холст, все, он рисует слона, слон рисует слона, очень красиво рисует, это никакая там, никакой не фотошоп, это реальные вещи, понимаете? Есть, наберите там, не помню, как уж называется, тоже, собака рисует собаку, и она в зубах держит кисть, только художник, этот хозяин краски предоставляет, она там тыкает куда, и рисует вторую собаку с натуры. Это есть, понимаете, видео? Это есть. Это что такое? Инстинкты? Я понимаю, что собака там нашла какие-то там, какую-то пищу там, и так далее, там они размножаются и все прочее. Это инстинкты. Но когда речь заходит о вот таких вот, допустим, сознательных вещах, творчество, причем, которое подразумевает наблюдательность, да, смотрит, видит подобие, это просто потрясающие вещи. Это просто потрясающие вещи. И им нет никакого другого объяснения, кроме того, что эти живые существа обладают сознанием. А сознание – это и есть душа, понимаете? Это очень просто. Но кто-нибудь там скажет, а все равно. И вы разведете руками, понимаете? Поэтому это не вопрос аргументации, это вопрос зрелости воспринимающего человека. Когда он дорастет, он легко сам все эти вещи увидит, понимаете? А если он не дорос, вы ему аргумент на аргумент и так далее, а он ему в ответ, а все равно, понимаете? Вот, пожалуйста, Матаджи Тамишра, не видно до конца имя сложное какое-то, пожалуйста, включайте свой микрофон.
Доброе утро, спасибо вам огромное за вашу лекцию, замечательную, глубокую, познавательную. У меня такой вопрос. Вот с опытом приходит, вы говорили о материальной энергии, с опытом приходит понимание, что материальная энергия, она очень сильна. Мы можем с опытом нашей духовной жизни уже различать эту материальную энергию. Вот мне кажется, что я это чувствую. Вот что вы скажете, пожалуйста? Я чувствую, когда материальная энергия, она как хватает тебя, то есть она готова тебя, сделать все неблагоприятное. Мы карабкаемся, но вот такое ощущение.
Опять же, смотрите, материальная энергия, она не обладает каким-то самостоятельным индивидуальным сознанием. Материальная энергия – это то, что стоит между индивидуальной душой и Богом. И поэтому, когда вы говорите, что материальной энергии у вас хватает, то это одно из двух. Либо пришел какой-то момент вашей кармы, то есть то, что вписано в вашу карму, и пришло время, когда прорастают некие плоды, и вас, как говорится, ну, понесло там что-то, не знаю, или что-то плохое, или что-то хорошее происходит, или еще что-нибудь такое. То есть либо это подошло время реализации вашей кармы, а не просто материальная природа вдруг ни с того ни с сего, да, вот там раз на вас и накинулась, да, то есть вы являетесь причиной, ваша карма. Либо второй вариант, это когда Верховный Господь хочет вас чему-то научить через материальную природу. Вот, поэтому мы не отрываем материальную природу ни от себя, ни от своей ответственности, ни от воли Бога. Понимаете? Вот, поэтому опять же я говорил о, не просто о этих четырех причинах, а их связи, понимаете, что они связаны. Поэтому, когда вы говорите, что мы с течением опыта начинаем ощущать влияние материальной природы, это без сомнения так. Но важнее, когда мы начинаем видеть, а что стоит за этой материальной природой. Когда мы можем увидеть за этой материальной природой свою ответственность, что, скорее всего, это я что-нибудь такое в прошлом сделал, что теперь привело вот к таким реакциям со стороны материальной природы. Либо это Верховный Господь чему-то хочет меня научить через материальную природу. Поэтому важнее, чем чувствовать просто влияние материальной природы, это понимать, что стоит за этим, какой урок, понимаете? Инициирован ли этот урок моей прошлой кармой, либо это Верховный Господь свыше вмешался и чему-то меня учит через материальную природу. Это важнее, чем просто почувствовать материальную природу. Материальную природу мы чувствуем, да, холодно стало, это же все чувствуют, правильно? Давление поднялось у человека, мы же все чувствуем. Какие-то попали мы в какую-то полосу неблагоприятных обстоятельств, но это все чувствуем, мы говорим, ну, вот невезуха и все какая-то, да? Вот, или наоборот, там прям все пошло как по маслу. Это любой чувствует, понимаете? Но вопрос в другом. Как увидеть то, что за этим, понимаете? Для чего вот это? Вот это важнее. Гададхара Пандит Прабу, пожалуйста, вам слово.
Спасибо за очень интересную лекцию. Вот это... Вы упомянули про, значит, такое явление, коридор возможностей, коридор времени благоприятного. Вот, ну вот, если приложимо к проповеди, там вот, когда вот люди были в состоянии хиппи, значит, можно было легко сделать много приятного. Потом те же самые люди, они... Даже кто-то был преданным, потом немножко отошли, или их тяжело уже. Вот. Как в другое время, значит, есть ли шанс, может быть, вот это еще, если проповедник очень способный, он все равно может найти возможность, чтобы реализовать вот миссию, когда время, скажем, не очень.
Да, конечно, спасибо. Очень важный вопрос. Для начала какой-то миссии, вот для такой вот посадки семени, что называется, всегда очень важно вот это вот благоприятное время. И потом мы видим, допустим, вот посадил какой-нибудь этот огородник, да, что-то такое в благоприятное время, значит, какие-то семена и так далее, что-то там растет, все хорошо. Вот. Но потом он знает, что может быть, допустим, дожди или холода или что-то там еще. Вот. И теперь тому, что он посадил в благоприятное время, для этого, чтобы сохранить это, он создает какие-то дополнительные условия. Допустим, строит теплицу или там какое-то дополнительное освещение, дополнительное тепло или дополнительная поливка. То есть, когда уже что-то есть, есть что хранить, есть что приумножать, вот теперь он думает о том, что да, вот началось все с какого-то благоприятного момента, но сейчас времена не очень благоприятны, что делать? Я должен сохранить свой урожай. Поэтому он создает уже условия. Да? Вот теперь он начинает все эти хитрости, теплицы, значит, свет, дополнительное там орошение, может быть, какое-то удобрение. Вот, точно так же и в сфере миссии. Начинается все с какого-то момента, когда окно возможности открывается, ну, такой, как бы, такой карт-бланш, да, Господь дает добро на вот эти вот вещи, и вот оно пошло. Вот, но так же, как вот, допустим, началось, ну, это мы взяли пример более-менее обозримой для нас истории, да, вот то, что когда Прабхупада в 60-х годах в Америке начал. Если взять, допустим, ту же самую миссию, но чуть-чуть раньше. Господь Чайтанья пришел, и прямо бум такой был, да, столько всего. А потом, когда он ушел, что началось? Как раз все наоборот. И мы знаем, что к 19 веку миссия была, ну, просто, как говорится, вот лежала плашмя. Тот же Бхактивинод Тхакур, он не мог найти Чайтанья Чаритамриту, текст искал, понимаете, долгое время. И он имел очень плохое мнение о вайшнавах, потому что вайшнавы в основном, в массе своей, были сахаджиями, понимаете? То есть, куда делось все вот это вот послание Господа Чайтаньи к 19 веку? Да почти ничего не осталось. Как бы, как вот река Сарасвати, когда-то бурная, а потом раз под землю ушла, понимаете? И вот миссия такая активная практически исчезла, куда-то под землю ушла. Единицы чистых преданных каких-то остались, да? И теперь по крупицам Бхактивинод Тхакур, следующее поколение Бхактистан Сарасвати и так далее, раз, опять возродили, понимаете? И теперь как бы с приходом Прабхупады какой-то пик, потом опять вниз. Мы же в океане находимся, правильно? Бхава Сагара, океан материального существования. А океан это что такое? Это волны. А волны это что такое? Это амплитуда. Амплитуда обозначает вверх, вниз, понимаете? Вот поэтому вот эта вот волнообразность развития, она является абсолютно неизбежным атрибутом всех процессов, которые происходят в материальном мире. Если, скажем, опять сейчас от этой всей широкой философии отходить, а вот к вашему вопросу, да, каким образом вот это вот сохранить плоды, которые появились во время окна возможностей, и что дальше делать, а вот это уже да, соображаловка проповедников. Вот, поэтому в одном комментарии к Шримад Бхагаватам, если я не ошибаюсь, по-моему, это 1.5.22 Шримад Бхагаватам, 1-5 глава, 22 стих, кажется, где, значит, разговор Нарады Муни с этим самым, с Вьясой, да, и вот, и где он говорит там, что все виды знания должны быть задействованы в служении и так далее, это все различные формы прославления Верховного Господа. По-моему, там, если я не ошибаюсь, в комментарии Прабхупада говорит, что мы должны искать все новые и новые возможности проповеди. Почему? А потому что обстоятельства меняются, понимаете? Я помню, ну, как говорится, на своем веку, когда я начинал, да, вот конец 80-х, начало 90-х годов, это же была перестройка, понимаете? Возможны были вещи, которые сейчас вообще невозможны. В Москве, помню, все метро было заклеено этими плакатами, самое сокровенное знание. На каждой станции стояли столики с книгами, преданные, постояли. Что там только в этом метро, там все было, понимаете? Там можно было купить любой диплом любого университета, что ты его закончил. Я помню, себе там купил уж, простите, так сказать, грешен, да, пенсионное удостоверение себе, помню, там купил. Даже один раз умудрился по нему билет купить со скидкой, понимаете? То есть это было время, когда все было возможно, но все. А потом куда это все подевалось? Раз, постепенно вся эта свобода опять стала сужаться, понимаете? Но что нам делать? Миссия эта продолжается. Поэтому, ну что, если мы не можем распространять книги в метро, начали распространять их там по предприятиям, какие-то подписки там и так далее. Это было несколько лет, прям такая возможность. Потом и это все накрылось медным тазом. Дальше что? Опять другие возможности какие-то. То ходили по квартирам, потом все подъезды позакрывали, там все эти домофоны, этих консьержей там понасажали, никуда не пройдешь. Что делать? От двери к двери уже невозможно. Как-то по-другому начинают распространять книги, понимаете? В конце концов, появились электронные книги через интернет. Раньше этого интернета не было, да? Вот сейчас лекция, да? Я в Майапуре, вы там где-то в других разных местах. Как мы соединились, как мы встретились вместе? Благодаря всем этим технологиям, интернет, Zoom, там все прочее. То есть мы видим, что одни возможности уходят, другие приходят. Кришна через силу времени меняет обстоятельства, заставляет нас включать мозги и начинают реализовываться различные другие возможности, о которых раньше мы даже и не подозревали, понимаете? Расскажите Шриле Прабхупаде в 70-м году, что ваши книги будут распространяться через интернет. Я думаю, Шрила Прабхупада не сразу бы понял, о чем речь идет, понимаете? Да никто бы не понял. А теперь это происходит, понимаете? Вот, поэтому Кришна, опять же, мы должны смотреть на время, не просто на какую-то это мы говорим, безличный аспект Господа, но через нее проявляется желание личности. Поэтому Кришна через, кажется, невидимую вот эту вот силу времени открывает вполне себе видимые возможности. Я прошу прощения у всех, что тут не на все вопросы могу ответить, просто у меня вышло время, сейчас у меня уже другое мероприятие, поэтому мы ограничимся. Всем спасибо, Шрила Прабхупада, ки джай, Шримад Бхагаватам, ки джай, Хари Кришна.